по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 881-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя с вами эфирная команда. И мы с вами сегодня идем дальше. Мы с вами переходим к Ветхому Завету, возвращаемся к Ветхому Завету. И мы с вами сегодня читаем книгу пророка Иезекииля. Это будет целый цикл передач, причем цикл передач необычных. Мы несколько изменим наш подход к Священному Писанию. Я имею в виду не к самому Писанию, а к тому, как мы читаем и как мы разбираем Писание. Вот, и мы с вами сегодня заложим основу для этой новой части, потому что мы скажем о том, кто такой пророк Иезекииль, как он жил, в какое время и так далее. То есть все это сегодня у нас с вами будет обсуждаться. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от Бытия до Откровения, от начала до конца, и мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами также общаемся перед тем, как читать Священное Писание, и мы читаем ваши комментарии, которые вы присылаете через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Ну и в прошлый раз я начал разговор о том, мы с вами начали разговор, на самом деле, даже о том, что самое главное во втором послании к Тимофею, потому что мы с вами завершили это послание, и обычно в конце библейской книги, в конце нашего изучения библейской книги мы, собственно, об этом и говорим. Да, кстати, я все-таки посмотрел сейчас, пока вел эфир, передача у нас с вами сегодня 882-я, именно 882-й выпуск, так что вначале сказал неправильно. Это еще раз напоминает нам, что безошибочно только Священное Писание. Всякий раз, когда мы начинаем комментировать Писание, рассуждать о Писании, есть вероятность, есть возможность ошибиться. И нам нужна Божья мудрость, нам нужно Божье водительство для того, чтобы этих ошибок не совершать. Но, с другой стороны, когда вы слушаете, когда вы размышляете о Священном Писании, когда вы слушаете, как говорят о Священном Писании другие люди, обращайте, пожалуйста, внимание на то, что говорит сам текст. Вот не то, что я сказал, не то, что, кто-то другой сказал, а то, что говорит текст Священного Писания. Потому что Господь не ошибается, а мы, люди, порою склонны ошибаться. И вот в связи с этим, между прочим, Наталья пишет такое сообщение. Наталья отвечает на мой вопрос. Я предложил вам и пригласил вас рассказать о том, что для вас было самым важным во втором послании к Тимофею, что Господь открыл вам через эту книгу. И вот Наталья отвечает, она пишет: «Слава Богу за еще одно пройденное послание. Стало более понятно, каким характером должен обладать не только служитель церкви, но и мы тоже». Я прямо здесь остановлюсь. Я начну с практического вопроса, Наталья. А откуда берутся служители? А вот служители, они что, с неба посылаются? В каком-то смысле да, потому что дары для служения даются человеку свыше. Но человек-то живет здесь, на земле. И вот Наталья пишет, какими качествами должны обладать не только служители церкви, но и мы тоже. Дело в том, Наталья, и вы это понимаете, и я это понимаю, но просто я хочу сейчас это озвучить. Дело в том, что каждый из нас на своем месте – это служитель. Каждый из нас призван быть служителем Божьим на своем месте. Поэтому, когда мы говорим о дарах служителя, да, это особый тест, это особая проверка. Действительно, человек обладает этими дарами или нет? Действительно, человек обладает этими качествами характера или нет? Но поскольку каждый из нас на своем месте служитель, то, что говорится, например, в первом послании к Тимофею, третья глава, то, что говорится во втором послании к Тимофею, третья и четвертая главы, все это на самом деле должно стать характерными чертами каждого из нас. Это не только про служителя, это не только про того, кто пастор, старейшина, диакон в церкви. Это про каждого из нас. В частности, потому что иначе оно действительно получается непонятно. Но вот если предположить, что христиане не имеют этих черт характера, тогда откуда появятся служители, которые имеют? Да, вот какие мы молитвенники, такие нам и иконки, как говорилось когда-то. Какие мы христиане, такие нам и пастыри, такие нам и батюшки. И вот мы не можем посмотреть на второе послание к Тимофею и сказать, вот к батюшкам это относится, к пасторам это относится, к служителям это относится, а мы уж как-нибудь по-другому, а мы уж как-нибудь без этого. Это требования, которые относятся действительно к каждому из нас. Они относятся к каждому христианину, но к служителю, который именно служитель в церкви, они относятся в большей степени. И дальше Наталья продолжает. «Господь – единственный наш укрепитель в повседневной жизни. На кого еще нам уповать?» Да, это действительно так, и тут было у нас письмо от Анастасии, письмо очень тяжелое, да, комментарий человека, который не хочет жить, который думает о страшном, и Анастасия пишет, что не могу больше быть хорошей. Знаете что, Анастасия, я тоже не могу больше быть хорошим. Если бы я пытался быть хорошим по собственному разумению, по собственному пониманию, то конец этому пришел бы очень быстро. Я не могу быть хорошим. Все, что доброе во мне есть, оно от Иисуса Христа. А скажите Богу лично, скажите Богу напрямую, честно, как есть. Да, я вот такая. Господи, возьми меня, потому что я такой быть не хочу. Но другими способами быть другой я не могу. Другими способами меняться я не могу. Я пыталась, ты видишь, Боже, что у меня из этого получается. Честность перед Богом, честность в отношениях с Ним, честность в решении сказать Ему, как оно есть. Потому что мы порой начинаем какие-то вещи, я не знаю, ретушировать. Мы говорим о том, что неудобно же Богу сказать. Послушайте, ребят, Бог и так знает, друзья, Бог и так знает, какие мы. Бог знает, какой я, Бог знает, что у меня в мыслях, Бог знает, что у вас в мыслях бывает. И хорошее, и плохое. И поэтому, а чего неудобного? Скажите, да, Боже, вот так вот есть, так происходит со мной. Меняй меня, пожалуйста, ты сам меняй, ты действуй со мной. И не оставайтесь, пожалуйста, в одиночестве, потому что одиночество, помните то, что говорил Господь, как говорил Бог, извините, нехорошо быть человеку быть одному, а да, это ведь не только про Адама и Еву, это и про наше отношение с Богом, это и про наше отношение с людьми. Нехорошо человеку быть одному, вот в этом одиночестве, оставшись одни, мы можем потеряться, и мы можем действительно от Бога уйти, мы можем уйти от Его воли, потому что это пустое место, которое остается в результате нашего отделения от Бога. Есть некто, кто пытается это место заполнить. Не давайте, пожалуйста, лукавому такой возможности. Мы еще вернемся к письму, к комментарию Анастасии. Молюсь за Анастасию. Я знаю, что не один я за нее молюсь. А также и другие участники нашей команды, и наши волонтеры, я думаю, наши слушатели, зрители также. Наталья продолжает, я вернусь пока к письму Натальи, заметила одну вещь для себя в том числе. Чем больше за Христа держишься, тем больше нападок появляется, даже от близкого, казалось бы, человека, который не воспринимает о небесном, но силою Христа в нас спасаемся и молимся за обижающих нас, и да будет ему слава вовеки. Аминь. А мне вспоминаются несколько здесь таких эпизодов, историй из пасторской жизни, пасторского служения. Да, вот чем ближе мы ко Христу, тем больше бывает нападок. Это действительно так. Здесь надо все-таки иметь, как мне кажется, это личное мнение, хотите воспринимайте, хотите нет. Здесь, мне кажется, нужно иметь мудрость, потому что близость ко Христу приводит также к тому, что мы серьезнее начинаем относиться по жизни к своим обязанностям, вот к тому, что от нас ожидается в этой жизни. Что я имею в виду? Вот два примера, причем они очень разные, эти примеры, и они показывают две разные грани ситуации. А оба случая, это уже давно было, поэтому я могу об этом говорить, Оба случая из практики семейного консультирования, когда жена верующая, а муж неверующий. В одном случае она не права. То есть жена реально не права, даже при том, что она верующая. А в другом случае, вообще говоря, как мне тогда показалось, она права. Проблема как раз в том, что сатана обольщает ее неверующего мужа. Но давайте по порядку. Первая история, первая ситуация. Муж и жена на брачном уже собеседовании, на семейном собеседовании, консультировании. И он начинает жаловаться. Он говорит, я ожидаю, что она там приготовит обед, что она уберется в доме. Или вот, потому что, причем выяснилось, что он берет на себя большую часть этой домашней работы. Это не то, что он сидит и ждет, чтобы жена все делала. Но жена говорит, сначала у меня там конференция христианская, потом у меня какая-то поездка, потом я в церковь пошла, потом у меня малая группа. И муж жалуется, он говорит, у нее работа и христианство, дома все заброшено, а там еще и дети были в семье. Вот, где мама? А мама опять на конференции, а мама опять на семинаре о том, как быть хорошей женой, как быть хорошей мамой и так далее. Вот, и дом заброшен. И жена по этому поводу говорит, ну что же, Христос больше, чем моя семья, он для меня больше, чем мои родные. Ну вот пусть привыкает муж, пусть он придет ко Христу, и мы с ним вместе на конференции ходить будем. На что муж говорит, ага, а детей кто будет из школы забирать? Вот, то есть вот такая история, это один вариант. А другой вариант, это тоже семейный вариант, когда там тоже у мужа стали появляться всякие претензии, что жена достала там одним, другим, третьим, и когда мы с ними стали разговаривать, выяснилось, что ничего такого страшного она не делала. Она заботится о муже, она заботится о семье. Она, как и он, кстати, там тоже, и выполняет свои домашние дела, свои домашние обязанности. Все нормально. Но и вот потом, где-то через полчаса беседы, он говорит, меня раздражает всякий раз, когда она начинает говорить о Боге. И я, дальше продолжает он, ищу, к чему бы еще прицепиться. Вот ты говоришь о Боге, а у тебя пятнышко на полотенце. Я не помню там конкретная какая была отмазка, конкретная зацепка в том конкретном случае. Но что-то вот из этой серии. Ты говоришь о Боге, а Боге у тебя пятнышко на полотенце. И вот там действительно мы молились об этой ситуации. Я говорю, подождите. То есть, если бы она не говорила о Боге, если бы она не была верующей, то все остальное вы бы легко приняли? Он подумал и говорит, да. Я говорю, вы знаете, вы сделали первый шаг к осознанию того, что происходит. И от этого не легче, конечно. Но вы поняли, что дело не в пятнышке на полотенце. Дело в том, что она верующий человек. И вот это вас достает. Вот это вас приводит в смущение. Это ее жизнь. Это ее отношение с Богом. И она молится, и я молюсь о том, чтобы вы пришли к Богу, о том, чтобы вы пришли к вере. Но пока это не произошло, хорошо, что вы, по крайней мере, отделили веру от полотенца. И вы понимаете, что с вами происходит. И вот, возможно, это второй вариант, как раз то, о чем Наталья пишет. Наталья говорит о ситуации, когда даже самые близкие люди тебя не понимают, когда происходит... Вот, кто-то сформулировал это так. Кстати, кто-то, по-моему, из наших слушателей в комментарии, не к этому выпуску, но как-то мы получили такой комментарий, что чем ближе я к Богу, тем больше, как мне кажется, я отдаляюсь от некоторых людей. Вот это есть, это будет, это просто потому, что мы верующие люди. И вот это, друзья мои, неизбежно. Я не предложу вам какого-то такого чудесного варианта, который позволил бы вам этой ситуации избежать. И тут остается только молиться о жизни этих людей, молиться о том, чтобы Бог действовал в их сердце, чтобы Он их менял. Другого выхода здесь просто нет. Так, читали письмо, комментарий от Натальи, а теперь прочитаем комментарий от Наташи. Такое имя сегодняшнего дня у нас получается. Наташа пишет, когда мы со Христом и принимаем Духа Святого, мы принимаем силу сверхчеловека. Не сверхчеловека. Наташа, пивовар из Украины, все-таки не силу сверхчеловека, а силу Божию. Потому что вся эта история про... Понимаете, какая вещь? Сверхчеловек, он ведь остается человеком и не становится кем-то еще. Мне как-то довелось слышать такое объяснение, что Христос – это сверхчеловек. Нет, ребята, нет, друзья, никакой не сверхчеловек. Он и Бог, и человек. Сверхчеловек – это просто когда мы выводим на первый план человеческую природу. Но если сверхчеловек, а поскольку человек-то он и греховный тоже, тогда и сверхгреховный. Сверхчеловек – значит потенциально и сверхнегодяй. А благость не идет здесь автоматически. Когда мы с вами приобретаем силу Святого Духа, мы обретаем силу Божию. Мы обретаем праведность Божию. Мы покрываемся праведностью Божией. Я вернусь к комментарию Анастасии, на который сегодня уже сослался. А если сейчас у тебя вся жизнь рухнула, что делать? У меня сейчас только, скажите, я слабая, может, это так и выглядит, но смысла нет жить, пишет Анастасия. Я устала быть сильной, я устала жить. Знаете что, Анастасия, я начну вот с чего. Ну, во-первых, то, что уже сказал, что не только я, но, думаю, другие участники этой программы и этой команды молятся за вас. Вы слабая, Анастасия. Да, вы слабая. И я слабый. И на самом деле все мы, люди, слабые. Просто кто-то в этом признается, кто-то нет. Мы действительно слабые люди. Что дальше? А дальше два варианта. Бог порою в нашей жизни показывает нам нашу слабость. Он говорит, что вы слабые люди. И сатана, враг душ человеческих, тоже показывает нам нашу слабость. Но сатана показывает эту слабость для того, чтобы нас втоптать. То есть, вот все. Ты такой плохой. Ты такой негодный. Ты такой слабый. Тебе и надеяться в этой жизни уже не на что. И ловить в этой жизни уже нечего. Он втаптывает в землю, он втаптывает в грязь, даже скажем так. Бог говорит, да, ты слаб, но я силен. Да, ты слаб, но есть моя сила. Да, ты слаб, но есть мой дух, который действует в тебе. И есть смысл просто обратиться к Богу и сказать, Господи, я слабый, я больше не могу. У меня только один путь. Этот путь к тебе, этот путь вверх. Проведи меня сам этим путем. Призови меня в этой жизни. Укрепи мне, дай мне силы. Помоги мне на все это посмотреть по-другому. Знаете, мы часто пытаемся устроить все самостоятельно. И вот когда мы делаем такие попытки, мы приходим к мысли, приходим к пониманию их бесполезности. Я пытаюсь устроить все самостоятельно, а оно как-то никак не устраивается. Напротив, оно как-то даже идет против меня, против того, что я пытался сделать. Но скажите Богу, Господи, действуй во мне, возьми меня, я больше не могу. Дай мне просто успокоиться, просто остановиться. Скорее всего, какие-то вещи в этой жизни вас напрягают, вас пугают, вас останавливают, заставляют вас ощущать свою слабость. Но Бог может помочь вам и на эти вещи посмотреть иначе, посмотреть другими глазами. Коротенький пример. Пример женщины, которая жила в городе, где шла война. И мимо ее дома провозили раненых с линии военных действий. И среди раненых были и ее знакомые, были ее друзья. И вот она говорит, мне было так тяжело. Мне было настолько страшно, настолько противно, настолько не по себе. И я смотрела на этих раненых, и я смотрела вообще на всю эту ситуацию, и она казалась мне безвыходной. И вопрос, а дальше-то чего? А жить-то зачем? А потом Господь ей сказал, она как бы услышала, она говорит, ну это не был напрямую голос Божий, но четко поняла, что это именно от Бога. Слушай, кончай ужасаться. Иди в больницу, помогай. Она такая, что, как? Я не могу, там кровь, я крови боюсь. И Господь ей как бы сказал, а я пролил за тебя свою кровь. Эта женщина пошла в больницу, действительно стала помогать, но она не просто пошла в больницу. Она сначала обратилась к Богу. И Господь дал ей силы для того, чтобы вот эта перемена в ее жизни произошла. Ну, то есть вместо того, что... Понимаете, мы можем смотреть на жизнь нашим взглядом. Мы просто смотрим вокруг, на то, что происходит вокруг. А мы можем посмотреть Божьим взглядом. Если смотрим нашим взглядом, то это работает так. Мы смотрим просто вокруг. Да, я вот сам по себе вокруг. А Божьим взглядом это работает по-другому. Мы смотрим сначала вверх. Господи, какой ты? Господи, какой у тебя характер? Господи, чего ты от меня хочешь? Как ты хочешь устроить мою жизнь? И потом уже, после этого, когда этот взгляд проходит через Бога, мы смотрим и вокруг. И то, что мы видим вокруг, начинает освещаться для нас новыми красками. Мы сегодня начинаем читать книгу пророка Иезекииля, а Иезекииль как раз проповедовал в то время, когда иудеи были на реках Вавилонских. И вот они плакали, они вспоминали Сион. И пока они плакали, и пока они были вот в этом шоке, пророк Иезекииль получал пророчество от Бога. Для того, чтобы, ну, например, чтобы передавать этим людям. Они все равно не слушали. Он передавал, но они не слушали. Но он шел и говорил, он шел и пророчествовал. И вот жизнь действительно тяжела, но можно чувствовать себя либо как у рек Вавилонских, когда все плохо, когда плакать хочется, либо обратиться к Богу, и Бог начинает через тебя совершать великие дела. Будем молиться, и потом будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, направь нас сейчас, каждого из нас, Господи, направь по Слову Твоему Святому. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 882-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в нашем путешествии по Священному Писанию от начала до конца, от Бытия до Откровения, возвращаемся в Ветхий Завет. Более того, мы возвращаемся с вами к пророческим книгам. И мы переходим к одной из самых загадочных и самых интересных книг. Это книга пророка Иезекииля. Я хотел бы сегодня сказать несколько слов о самом пророке и о его времени. Но для того, чтобы погрузиться в текст, я думаю, есть смысл начать читать книгу пророка Иезекииля, первая глава, начиная с первого стиха. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, по реке Хаваре, и была на нем там рука Господня. Мы с вами попадаем в совершенно другое время, мы с вами попадаем, ну вот просто в некую цепь событий. И было, да, то есть связь с тем, что говорилось в предыдущих стихах. Но предыдущих стихов-то нет. Предыдущий текст – это предыдущие книги Священного Писания. И вот поэтому нам нужно сначала сказать несколько слов о самом пророке и о времени его жизни. Во-первых, мы с вами уже читали о том, что Иезекииль был из священнической семьи, из священнического рода. Мы с вами это еще увидим в тексте Писания, в тексте книги. Он был из священнического рода, но священником он никогда не служил. Должен был бы, но не служил, потому что его увели в плен с переселенцами около 596 года до Рождества Христова. Об этих событиях мы читаем в 4 книге Царств, 24 глава. В это же время в плен был уведен и Даниил, но Даниил был молодым человеком, и, скорее всего, Даниил был младше Иезекииля. И в это же время жил также Иеремия. Иеремия к тому времени был уже пожилым человеком, он не пошел в плен, у него был выбор, он мог переселиться в Вавилон, но он решил остаться со своим народом. И вместе со своим народом он пошел в Египет. Тут получилось так, что насильно Вавилон его не увел, жители Вавилона его не увели, а свои люди, свой народ его увели насильно в Египет. Да, Иеремия был гораздо старше, и Даниил был гораздо младше, чем Иезекииль. То есть Иезекииль оказывается в таком промежуточном положении. Я также вспомню про Иеремию, потому что Иеремия в своей молодости был очень близок к царю Иосии. Ну а к тому времени, о котором мы с вами читаем, Иеремия остался в Иерусалиме с теми, кто отказался переселиться, и его в конце концов насильно его же сродники, его же соотечественники увели в Египет. Да-да, вавилоняне оставили его в покое, а свои его увели. Ну а Даниил, он был приведен ко двору Навуходоносора и в конце концов стал там первым лицом, премьер-министром при царском дворе в Вавилоне. Ну а что же Иезекииль? А Иезекииль был вместе с пленными, которых переселили к рекам вавилонским. Точнее, одному из каналов, который отходит от Евфрата. Это река Хавар. Находился он на некотором расстоянии от Вавилона. Именно там и было служение Иезекииля. То есть он служил тем людям, которых переселили в Вавилон, но в Вавилон именно как страну, а не как город. Иезекииль живет и служит среди этих людей. И вот жизнь этих людей, жизнь этих переселенцев – замечательно описано, например, в 136-м псалме. Обратите, пожалуйста, внимание на контраст с жизнью Иезекииля. Я начну читать 136-й псалом. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой». Так вот, интересно, что в то время, когда эти люди повесили свои арфы, Иезекииль все-таки поет песнь Господню. Но поет он ее не пленителям, а самим пленным. В то время, когда пленные в шоке, они не могут понять, что с ними происходит, появляется человек, который продолжает и в этой ситуации служить Богу. Пока эти люди плакали, Иезекииль видел Божьи видения и пересказывал их народу. Кстати, сделаю одно предположение. Я не могу в этом быть уверен, но я предполагаю, что у Иеремии, Иезекииля и у Даниила были служения для конкретных групп людей. И эти пророки между собой никак не пересекались. Но вот таким образом, поскольку они дополняли друг друга, они охватывали разные категории людей. Ну, то есть Иезекииль служил людям, которые ушли в плен, которых увели в плен. Даниил служил язычникам, служил халдеям. Да, и это тоже, и в частности о его служении царю Навуходоносору мы тоже будем говорить. И через них служил Божьему народу. И Иеремия служил тем людям, которые остались в Иерусалиме, но которые потом решили уйти в Египет. Представляете, как интересно было бы, если бы Даниил пошел пообщаться с еврейским народом, и он увидел бы Иезекииля, и он пообщался бы именно с Иезекиилем. Кстати, про Иеремию, конечно, Даниил знал. Вряд ли он его видел напрямую, непосредственно, но уж точно знал и читал пророчество Иеремии. Мы тоже с вами это увидим, когда дойдем до книги самого пророка Даниила. Даниил ссылается на Иеремию. Так что здесь определенные пересечения у нас, конечно, есть. Ну а вот Иезекииль был уведен в плен примерно в то же время, что и Даниил, но попал он в другое место и был постарше, и поэтому встретиться им было достаточно сложно. Проповедь Иезекииля, кстати говоря, это самая духовная проповедь. Иногда его называют пророком Святого Духа. Он действительно говорит о Святом Духе, и мы с вами тоже это увидим. Долгое время жители Иерусалима предполагали, что город Божий не будет разрушен. Кстати, он ведь и не был разрушен до третьей депортации в 586 году до Рождества Христова. Навуходоносор пришел и разрушил Иерусалим, поскольку Иерусалим стал мятежным городом. Тут у Навуходоносора уже не осталось выбора. У Иерусалима было несколько шансов избежать разрушения, и Иерусалим ни один из этих шансов не использовал. Но вот в течение 10 лет лжепророки говорили, что Бог обязательно пощадит Иерусалим, и иудеи обязательно вернутся в город, и город не будет разрушен. И вот в это время Иеремия предупреждал, что все не так просто, и что события, свидетелями которых стали иудеи, это не случайность, это Божие наказание, это последствия, которые были изначально предсказаны. Да, конечно, в конце концов произошло частичное возвращение иудеев в Иерусалим. Это было частичное возвращение к Богу. Произошло оно через 70 лет. И вернулось в Иерусалим, как мы с вами читали уже в книгах Эздры и Неемии, только малая часть иудеев. Большинство все-таки остались в Вавилоне. Но опять же, это только через 70 лет. Они-то ожидали, что все будет сразу, а сразу не получилось. Итак, Иезекииль начинает свое служение через 5 лет после начала пленения. Ему тогда было около 30 лет. Иезекииль проповедовал в темные дни иудеи. Или, я могу здесь даже использовать это слово расширительно, он проповедовал в темные дни Израиля. То есть Израиль, как все государство, включающее и северную, и южную часть. Иезекиилю приходилось прежде всего противостоять лжепророкам. Но не только им. Он противостоит также безразличию и общему неверию. Люди отказывались слушать его проповедь, и поэтому он стал не просто проповедовать, но показывать притчи на практике. Помните, Иисус рассказывал притчи, а Иезекииль показывает притчи, вот разыгрывает как бы театральные такие постановки. И мы с вами еще увидим, как он это делает. Я пока прочитаю, возможно, немножко забегая вперед, книгу пророка Иезекииля, 24 глава, 24 стих. «И будет для вас Иезекииль знаменем. Все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». То есть Иезекииль будет разыгрывать, проигрывать то, что он хочет сказать, и израильтяне будут делать то, что делает Иезекииль. Таким образом, он пытается привлечь внимание. Но внимание он привлекает не к себе, а к Божьему Слову. Иезекииля называют также пророком славы Господней. В Израиле было по крайней мере три пророка, служение которых происходило за пределами родной земли. А был Иезекииль, он служил в Вавилоне, был Даниил, он служил в Вавилоне, а можно, в принципе, сюда включить еще и Иону, хотя и с некоторыми оговорками, но я все-таки включил бы сюда еще и Иоанна Богослова. Да, апостол Иоанна. Он, конечно, не пророк в ветхозаветном смысле, он пророк уже в новозаветном смысле, но вот что интересно. И Иезекииль, и Даниил, и апостол Иоанн написали то, что можно назвать апокалипсисом. Они видели Божью славу. Апокалипсис – это откровение. Причем откровение не просто будущего. Дело здесь не в будущем. Дело здесь именно в Божьей славе. Например, Иезекииль видел, как слава Господа оставила храм, а потом в будущем вернется в этот храм. Смысл книги Иезекииля видится нам в возвращении славы Господней во времена тысячелетнего царства. Иезекииль смотрел через страдания Христа на славу, которая должна была открыться. Апостол Петр указывает на то, что пророки воспринимали это именно так. Они видели грядущую славу. Вот Иезекииль как раз и видит грядущую славу. Он видит ее лучше, чем другие пророки. Он смотрит вперед и очень далеко вперед. Ну вот, пожалуй, и все короткое введение к этой книге, которое я хотел бы сегодня привести. Я, кстати, скажу также, что к этой книге мы будем подходить не совсем так, как к другим книгам Священного Писания. В самом начале книги перед нами «Откровение славы». И тут мне нужно бы вам дать общий план книги, потому что мы будем исходить не только из библейского текста, но также и из общего плана. Просто иначе мы с вами рискуем погрязнуть, мы с вами рискуем запутаться в этой книге. Она действительно очень сложная. Кальвин, кстати, говорил о сложности этой книги, о запутанности этой книги. И вы знаете, я кальвинист, когда речь идет об интерпретации книги пророка Иезекииля. Я абсолютно согласен с Кальвином, что книга эта сложная. И вот тут, для того, чтобы не запутаться, нам важно выделить некий план этой книги. Первые 7 глав, главы с 1 по 7, это слава Господня и поручение, данное пророку. Дальше главы с 8 по 24, это тоже про славу Господню. И речь здесь идет о полном плене Иудеи и Иерусалима, об отхождении славы, отшествии славы. Вот можно сказать, что плен Иудеи и Иерусалима заключался в том, что они в Вавилон пошли. Нет, это, конечно, часть плена Иудеи, часть плена Иерусалима, но главное не в этом. Они пошли в Вавилон, потому что от них отошла Божия слава. То есть определяющее действие, определяющее событие – это именно отшествие Божьей славы. Дальше, главы с 25 по 32. «Слава Господня и суд над народами». Речь идет о других народах, не об Иудее и Иерусалиме. И, наконец, главы с 33 по 48. «Слава Господня и грядущий царь». «Слава Господня» здесь будет ассоциироваться с связываться с личностью грядущего царя. Таковы основные разделы книги Иезекииля.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, мы с вами читаем прежде всего об откровении Божьей славы. И это очень трудное видение, его действительно может быть трудно понять, его действительно может быть трудно интерпретировать. Но я хочу начать с того, чтобы отнести несколько ложных интерпретаций, которые иногда можно услышать. Уж точно это не видение относительно технического прогресса. Да, люди читают первую главу книги Иезекииля и говорят, что это про технический прогресс, это про машины, это про транспорт. Нет, конечно, в контексте это не про технический прогресс, не про машины, не про транспорт. Уж точно не про вертолеты, уж точно не про самолеты. Вот если мы с вами эту книгу начнем так трактовать, то мы на самом деле бесчестим Божие Слово, мы бесчестим пророчество. Господь говорит нам не для того, чтобы сказать: «Во, ребята, будут самолеты, будут вертолеты». Господь говорит нам для совершенно других целей. И здесь снова очень полезно для нас рассмотреть книгу Иезекииля в контексте других пророческих книг. В книге пророка Исаии перед нами были принципы Божьего престола. У Иеремии перед нами практическая сторона Божьего престола. А в книге Иезекииля перед нами личность, восседающая на престоле. Таково это видение. В центре его совершенно конкретная личность. Но при этом изображается эта личность тоже весьма необычно. Перед нами Божье видение, но не изображение самого Бога. Перед нами изображение Божьей колесницы, изображение Божьей славы. И Бог сегодня тоже совершает свое триумфальное победное шествие на своей колеснице. Перед нами Бог славы, который движется через время, проходит через века. Однако обратите, пожалуйста, внимание на то, что колесница эта пуста. Я-то надеялся, что в колеснице будет сам Бог. Он превыше всего и превыше всех. И есть престол, и Бог на престоле. И так оно и есть. Однако у Иезекииля изображение несколько необычно. Колесница, о которой мы будем читать в первой главе, оказывается пуста. Почему это так? Как все это согласуется? Об этом мы с вами будем читать. Ну что ж, давайте разбираться постепенно. Книга пророка Иезекииля, 1 глава, 1 стих. Кстати, я думаю, что теперь это повествование будет для вас далеко не таким внезапным, как несколько минут назад, когда я просто взял и прочитал этот текст. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Да, это, друзья мои, видение Божие, то есть видение от Бога, но при этом Иезекииль не видит здесь самого Бога. Это очень важное различие. 30-й год. Что это за 30-й год? Скорее всего, здесь несколько особенный своеобразный календарь. Мы с вами не будем в этом подробно разбираться, не будем в это углубляться. Я знаю, что комментаторы, богословы, библеисты на эту тему спорят. Есть разные точки зрения, но мы с вами сейчас вот все-таки это пройдем, ну, потому что для понимания самой книги это не столь важно. Читаем дальше второй стих. «В 5-й день месяца», это был 5-й год от пленения царя Иоакима, да, вот здесь продолжается указание на датировку, мы с вами еще не подошли к разрушению Иерусалима, которое будет позже, оно будет при Сидекии, пока на престоле царь Иоаким, вы помните этих царей последнего времени Южного царства, это Иоаким, это Сидекия, это Иехония. Это очень тяжелые времена. И цари, которые вместе со священниками, вообще говоря, должны были бы помогать людям обращаться к Богу, на самом деле все дальше и дальше и сами уходят от Бога и уводят от Бога людей. И вот пророк говорит о своем служении. Третий стих. «Было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Хаваре, и была на нем там рука Господня». Я хочу обратить ваше внимание на это кажущееся противоречие в третьем стихе. Вопрос. Где должен быть священник? Ответ очевиден. Священник должен быть в Иерусалиме, священник должен быть при храме. И Иезекииль действительно принадлежал к священническому роду. Он был из колена Левия. Это священническое колено. А находится Иезекииль при этом в чужой земле, не в Иерусалиме и не в Божьем храме. Вот внутреннее противоречие, нестыковка. Как же он священник, но не там, где должен находиться священник? И смотрите, что здесь получается. Он священник, и он служит Господу, причем служит Господу особым образом в чужой земле. Он при реке Хаваре, и мы читаем, «И была на нем там рука Господня». Понимаете, если мы с вами верующие люди, то мы священники Бога живого. И Бог может ставить нас в самых разных местах. Однако, где бы мы ни были, мы несем служение, на которое Он нас ставит. Третий стих еще раз. «Было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику». Да, Слово Божие к священнику, не на месте, да, в земле Халдейской, при реке Хаваре. И все же была на нем там рука Господня. Некоторые полагали, что подлинное священство возможно в Иерусалиме и только в Иерусалиме. Однако именно здесь, у пророка Иезекииля, мы с вами узнаем, что слава Божия отошла от храма. Иезекииль описывает этот момент. Но слава Божия остается на тех, кто призван самим Богом. Читаем дальше 4 стих. «Я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». Я знаю, что здесь многие люди обращают внимание на слово «север» и пытаются найти ту страну, которая находится к северу от Вавилона. Но, как мне кажется, здесь все-таки немножко не про это. Мы с вами привыкли думать, что Бог находится вверху, в вышине. И если приходит Божий голос, если приходит Божие Слово, то оно приходит свыше. Бог действительно вышний, но не только потому, что Он находится наверху. Бог Всевышний, потому что Он превыше всех. Он по сути превыше всех. Он Творец, а мы творение. А в древности существовал еще один интересный момент здесь. Да, люди воспринимали Бога как находящегося превыше или наверху, но также Бога воспринимали как находящегося на севере. Божие Слово или Божие дуновение или Божий Дух приходит свыше или сверху, но Он приходит также из севера. А значит, перед нами движение, которое начинается от престола Божия. Движение, которое начинает сам Бог. Помните, читая книгу пророка Иеремии, мы говорили о движении, в которое приходят народы. И можно было подумать, что в это движение их привели геополитические силы. Ну, например, вот Навуходоносор вышел и стал заниматься тем, чтобы переделывать и переделить мир. А геополитика, не правда ли? Но мы с вами говорили о том, что за этой геополитикой стоит Божья рука. Именно Бог дал Навуходоносору возможность идти вперед и переделывать устройство мира. Бог стоит за этим движением. Но нужно заметить и движение самого Бога непосредственно. Бог через Навуходоносора устраивает передел мира, но Бог сам участвует в этом мире. «Я видел», читаем мы еще раз 4 стих, «И вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь». До сих пор мы читали о том, как пыль поднимал Навуходоносор, его армия, его войско. Но здесь особое движение – это Божие движение. Читаем дальше. «И сияние вокруг него». Это Божий свет, это Божие сияние. Когда Христос говорит «Я – путь истины и жизнь», или когда Он говорит «Я – свет миру», мы с вами должны возвратиться нашим мысленным взором, оглянуться назад, даже в книгу «Бытие». «И сказал Бог, да будет свет», и стало так. И далее, на протяжении всего Ветхого Завета, Бог связан именно со светом. Вот это великое описание света. Это Бог, который вторгается в дела человеческие. Порой люди говорят, я хочу, чтобы Бог пришел, я хочу, чтобы Бог участвовал в моей жизни. Так же говорили и иудеи того времени. И вот Бог начинает участвовать. Однако это участие оказывается не таким, какого хотели видеть люди. Бог приходит и Бог участвует. Но делает Он это не по нашей воле, не по нашей картинке, не по нашему сценарию. Он делает это так, как считает нужным. 5 стих. «А из средины его, как бы свет пламени из средины огня, и из средины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их». Я думаю, что здесь мы с вами остановимся. Перед нами не просто свет, перед нами особый свет. Свет Божий, как свет пламени, как свет огня. Что означает этот свет? Что говорит через него Бог пророку Иезекиилю и через пророков всем его слушающим и нам также? И как понимать все это в контексте уже Нового Завета? Об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. Пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.